Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Пиджаки». У нас в гостях Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Говорит Москва», наш сайт «говоритмосква.ру», есть еще телеграм, туда можете писать по номеру для смс-сообщений. А сразу две новости, касаемые, естественно, референдума в Великобритании, и они, по сути, противоположные. Сразу в нескольких странах Европы обсуждается вопрос о выходе из Евросоюза. Я приведу цифры, что практически каждый третий житель Германии поддерживает идею проведения референдума о членстве страны в ЕС. В Финляндии начался сбор подписей под петицией с требованием провести референдум. Во Франции также поднимают вопрос о выходе из ЕС. В Голландии, если не ошибаюсь, тоже такие новости были дня два назад. Но одновременно с этим Шотландия грозит заблокировать решение Великобритании о выходе из Европейского Союза. То есть, получается, Алексей, что мы имеем сейчас два варианта. С одной стороны, возможность эффекта домино,
да,
после референдума, но с другой стороны, может ли Шотландия действительно каким-то образом заблокировать этот процесс, или все решено, и два года отдается вот на этот развод?
Жень, давайте сразу. Пока еще до конца не решено, потому что еще итоги референдума должен принять соответствующий акт Палата общин британского парламента, затем должна одобрить, пусть и формально, Палата лордов, и только затем будет принято решение.
Это формальность или нет? Или могут
все
пересмотреть?
Вы знаете, в британской системе даже лорды не формальность. Даже там может быть отклонен такой законопроект, отправлен на доработку назад в Палату общин.
Тогда где риски выше? Смотрите, что они одобряют Брексит или все-таки они его блокируют? И в этом
вы
отношении
знаете,
какого
я
последствия?
Думаю, что все-таки англичане, конечно, выйдут из Европейского Союза. Не для того они проводили такую кампанию, не для того они делали, чтобы там остаться. И они понимают, что теперь уже определенный Рубикон пройден, и пройден он не только, скажем так, самим Брекситом, но он был отчасти пройден вчера, когда собралось совещание представителей так называемого старого европейского сообщества, Франции, Германии, стран Бенилюкс, Италии, которые попросили Великобританию побыстрее
выйти.
Совершенно верно, побыстрее
выйти. А почему вот это «побыстрее», оно почему прозвучало?
Вы знаете, а это связано с англо-германским соперничеством. Ведь истоки Брексита – это вовсе не миграция, это англо-германское соперничество. И поэтому немцы хотят, переформатируя Европейский Союз, как можно быстрее выгнать англичан оттуда. Если хотите,
то есть
подробнее,
это на руку,
да, подробнее расскажу о том, откуда вообще пошел Брексит и что за этим стояло.
Пожалуйста.
Значит, напомню, что Великобритания занимала традиционно обособленное положение в Европейском Союзе.
Инвестор-активист, я видела.
Она сохранила свою финансовую систему, она сохранила более сильный пограничный контроль, чем остальные страны, и она играла роль такого финансового моста между Северной Америкой и континентальной Европой. Поэтому, кстати, англичане очень смеялись, когда мы говорили, что первая экономика Европы – это Германия и локомотив. Они усмехались, говорили, вообще-то франкфуртская биржа – это ноль по сравнению с лондонской биржей. Как и фунт, как был мировой резервной валютой, так и остается, в отличие от евро, которая так и не признана мировой резервной валютой. Так что здесь у англичан были традиционно обособленные позиции. Вот ситуация изменилась на рубеже 11-12 годов. Вот в 2011 году, под влиянием греческого кризиса, госпожа Меркель сказала, давайте-ка мы превратим Европейский Союз в более консолидированный проект. Даешь сначала Европейский валютный фонд, а это дублирование МВФ, и даешь теперь общую инициативу по координации бюджетной политики. Вот тогда, в декабре 2011 года, на саммите в Брюсселе, это очень не понравилось Кэмерону, он открыто сказал, что Британию это не устраивает, что это требует внесения поправок в Лиссабонский договор. И если немцы будут настаивать, то у Британии есть полное право выйти из Европейского Союза, провести соответствующий референдум и, более того, возродить свое интеграционное объединение ЕАСТ. Когда-то было такое в 60-е годы, Европейская ассоциация свободной торговли, но она не состоялась. То есть попытку немцев консолидировать Европейский Союз вызвала ответную реакцию со стороны англичан. А дальше пошли уже события по нарастающей. Я думаю, Кэмерон, конечно, не хотел выхода Великобритании из Европейского Союза. Он хотел сыграть такую, да, игру давления на Германию. Он решил сделать такой шантаж.
Был расчет, что перевес будет минимальным, но в сторону сторонников.
Или даже, наверное, он сначала, я думаю, первый 12-й год, он думал, что можно будет и отменить такой референдум. Что сейчас под одной угрозой такого референдума Меркель дрогнет, европейское руководство дрогнет и пойдут на любые уступки Великобритании.
Ну вот здесь, смотрите, Алексей, важный момент. Многие отмечают, что один из главных результатов вот этого референдума по Брексит — это провал фактически социологии, показывающий, что социологи, исследователи, они не улавливают какой-то вот этой вот, бреши между эстеблишментом и обществом. Что стало катализатором, как вы думаете? И насколько это
выхода?
Верная трактовка?
Выхода?
Голосование за выход.
Вы знаете, я думаю, во-первых, катализатором стала та атмосфера, которую раздул Кэмерон в обществе. Ведь начиная с 2011 года, в каждой речи он говорил: мы снова Великая Британия. Мы новые, да, его политику так и назвали, неоимперская политика. Мы снова империя, мы возрождаем свою национальную гордость, мы снова возвращаемся в 40-е годы по могуществу. Это риторика Кэмерона после Ливийской войны, которую он постоянно употреблял. Естественно, в обществе нарастало соответствующее, да, движение. Как же так, если мы Великая Британия, почему над нами сидят какие-то ребята, которые нам смеют что-то диктовать? То есть вот эту атмосферу раздувал сам кабинет Кэмерона. Другое дело, да, что та атмосфера, которую он раздул, в конце концов смела самого Кэмерона. А второй момент, я думаю, здесь сыграла роль то, что британские СМИ традиционно последние 15 лет подавали так, что Европейский Союз не слушает интересы простых англичан, ему плевать на интересы рыбаков, на интересы фермеров, и зачем мы отдаем им деньги, когда мы можем спокойно тратить их у нас.
Это как раз показывает, что большинство промышленных районов Англии именно голосовали.
Конечно.
За Брексит.
А второй момент, понимаете, Кэмерон думал так, что первые 3 года он пораздувает идею Брексита, а затем даст в нынешнем году, когда Евросоюз дрогнет, назад все переигрываем.
Хорошо.
А не получилось.
Хорошо.
Автомобиль разогнался, а тормоза же не сработали.
А вот интересно про автомобили как раз тоже, что их акции проседают, уже и заводы грозятся закрыться и уйти. Потому что, с одной стороны, можно говорить о том, что Великобритания, действительно, рыбаки, сельское хозяйство, промышленники и так далее. Но для самой Великобритании каково последствие? Потому что здесь, как кажется, может выработаться 3 сценария. Скажем так, статус, я условно говорю, статус в Европе, сходный со швейцарским, к примеру, или статус, ну, такой нейтральное государство и так далее. С другой стороны, сохранение каких-то торговых отношений или введение, частичное введение пошлин, или вообще выход Британии из всех 40 торговых соглашений, которые сейчас есть.
Жень, ну, давайте начнем с первого. Все в мире чего-то стоит, правда? Нельзя безболезненно...
Вопрос, сколько?
И сколько, совершенно верно. Если вы хотите быть снова Великой Британией, извините, за это тоже надо заплатить. А как иначе, правда? Да, конечно, будут удары по экономике, будут трудности. Даже на межличностном уровне любой разрыв – это больно. А уж не говоря о разрыве таких серьезных контактов. Я сейчас для Британии вижу 3 пути, только немножечко другие.
Пожалуйста.
Для дальнейшего развития. Первый путь – это то, что Британия действительно не сохраняется как единое государство, что сейчас происходит выступление в Шотландии, определенный рост сторонников независимости, следом ставится вопрос об Уэльсе и вопрос о Северной Ирландии. Тогда, кстати сказать, даже сторонники независимости Шотландии предполагают сохранение Елизаветы II как монарха Шотландии. То есть тогда происходит своего рода переход к системе личной унии и дальнейшая дезинтеграция Британии.
А вот, кстати, интересно влияние монаршего дома, потому что накануне...
Сейчас, Жень, вернемся к этому. Значит, так, но в этом случае мы забываем одну вещь. Британия – постоянный член Совбеза и ядерная держава. Если она уменьшается до уровня Англии, то тогда ставится естественный вопрос о сохранении ей членства в Совбезе и ядерной державы. Это первый сценарий. Второй сценарий для меня более интересный, если Британия таки действительно дорастает до уровня мирового игрока. Если она создает в пику Евросоюзу свой интеграционный проект на базе бывших стран Содружества. Ведь посмотрите, они недаром проводили за дело референдумы в Гибралтаре о сохранении власти британской короны, а в Австралии о сохранении власти британской короны, специальные акты в Новой Зеландии о том, что пусть номинально, но королева Британии остается монархом и Новой Зеландии. У них есть, помимо британского содружества, внутри еще и содружество королевств. 17 государств, которых формально глава Великобритании – это их монарх. И поэтому, если они запустят такой проект, посмотрите, у них для этого ресурсы имеются. Лондон – мировой финансовый центр. Фунт – вторая мировая резервная валюта по Бреттон-Вудским соглашениям.
Если все, а если все навалятся, то разве будет до вот этого объединения?
А это смотря что выдвинут. Правда, какую идею выдвинут? Если они выдвигают идею, что они, скажем так, действительно новая империя, о которой говорил Кэмерон в 2011 году, тогда действительно они создают свой интеграционный блок. Пусть пока в тесном партнерстве с Соединенными Штатами.
Ну, смотрите, интеграция в Европейском Союзе зиждилась прежде всего на экономических связях.
Облегченная торговля.
Но все-таки торговля и экономика там имеют одно из ключевых все-таки позиций и значений. Не получится ли так, что на Великобританию действительно сейчас будет оказываться такое давление, и просто-напросто, если все страны Европейского Союза, многие страны разочарованы таким итогом референдума, если объявляется, ну, катитесь вы по-добро, по-здорово, да побыстрее, то просто-напросто выход из-за всех договоров, обрушение, и по сути остается только Лондонский Сити, который сужается, ну, значительно, потому что капитал уходит, нет?
Жень, а у Великобритании есть ответные механизмы и очень сильные для игры против Европейского Союза. С уходом Великобритании Европейский Союз становится более германским проектом. Германия становится действительно доминирующей страной. Это нравится всем ли в Европейском Союзе? Это очень многим не нравится. А у Британии традиционно очень сильные позиции в средиземноморских странах. Угу. И я думаю, что именно через Средиземное море Британия сейчас начнет игру против Германии. Вот там можно ждать новых референдумов о выходе. Португалия традиционно всегда была страна под британским влиянием. Италия, страна традиционно под...
Что, Британия будет всех их кормить?
Она не будет их кормить. Она будет играть на том, что вас душат немцы, немцы не учитывают ваши интересы, теперь они вас точно задавят. Вот до этого у вас был голос в лице Британии, противовес германскому влиянию. Теперь, если его нет, то вы остаетесь с Германией Меркель один на один. И посмотрите на Грецию, что она с вами будет делать. Я думаю, что англичане будут играть не на позитиве, а скорее на негативе. Вот кроме Испании, почти все эти средиземноморские страны традиционно были под британским влиянием.
Ну, Алексей, смотрите, тогда что за политик возможно сядет в кресло премьер-министра Британии, чтобы говорить те слова, которые вы сейчас говорите?
А зачем это говорить обязательно вслух? Это можно давать через неформальную дипломатию.
Кто это?
Ну, Кэмерон это делал и блестяще, я считаю, последние 5 лет. Найдут другого по Кэмерона.
Любого.
Конечно, совершенно спокойно. Британия сильна тем, что у нее меньшую роль играет политик. У нее гораздо большую роль играет политика, стратегия. Знаете, как когда-то говорил лорд Пальмерстон, австрийцы играют внутри Австрии, а мы играем народами. Вот в этом сила традиционно была британской дипломатии.
У Шотландии есть действительно какие-то возможности сейчас заблокировать решение Великобритании о выходе из Европейского Союза?
Вы знаете, проблемы создать, конечно, есть. Они могут тянуть, создавать проблемы, но четко блокировать пока нет.
Пока нет. 312-й. В чем интерес Британии гнобить Германию, Николай?
Понимаете, во-первых, Германия традиционно была всегда альтернативной сильной экономикой. Британцы всегда боялись подъема Германии и боялись всегда, что в Европейском Союзе Германия станет преобладающей силой. Вспомните историю, с кем на протяжении последних 2 веков всегда воевали англичане. Именно, прежде всего, с Германией. И, конечно, не боятся немецкого проекта. Момент второй. Конечно, за англичанами стоят здесь американцы, которые считают, что Германию надо держать постоянно в узде и под контролем. Не дай бог, Германия снова вырвется на волю. Им нужна слабая, подконтрольная Германия. Но не Германия, лидер крупного объединения, который может поставить под сомнение единство Запада. Ну, наконец, третий момент. Конечно, англичане понимают, что в реальных секторах экономики превосходство, конечно, на стороне Германии, а не Великобритании. В финансовом секторе, да, здесь, конечно, лидеры англичане. В реальных секторах лидеры немцы. Угу. Поэтому они понимают, что в будущем, если немцы будут укреплять единую финансово-валютную систему Евросоюза, это может сыграть не на пользу фунта. Кстати сказать, по поводу финансовой системы, ведь англичане могут сделать еще одну неприятную вещь Европейскому Союзу. Они могут попытаться организовать, помимо лондонской, альтернативный финансовый расчетный центр Франкфурту на континенте. И у них здесь прекрасная есть площадка под названием в виде Амстердама. Традиционно они готовили ее как финансовую площадку для расчетов. Ну-ка, кто у нас сейчас вспомнит так вот на улице, что Амстердам один из ведущих центров по заключению мировых сделок в ядерной сфере? А ведь это действительно так.
Но вы прогнозируете какие-то глобальные именно территориальные, что ли, изменения в
Великобритании? Ну, в ближайшее время, я думаю, пока их не будет. Хотя интересные процессы могут начаться. Ведь, посмотрите, уже Испания поставила вопрос о Гибралтаре снова. То, чего не было, вот буквально позавчера. Так что здесь может начаться новая игра. Сейчас игра будет сводиться к двум вещам. Первое, удержит ли Британия четко под контролем свою метрополию, не будет ли там каких-то...
Шотландия и Северная Ирландия, угу. Имейте в виду. А кто-то может этим государствам из Европейского Союза помогать продвигаться
Жень,
вот по
этому пути? А я вам скажу больше. Я не исключаю, что это может быть очень хитрый и умный проект самой британской короны. Ведь о чем
чтобы
мы с вами говорим?
Чтобы освободиться от них,
нет,
что ли, или что?
Ведь Елизавета остается королевой даже в случае выхода Шотландии. Тогда они снова собираются, меняют в названии одну букву, Соединенное Королевство на Соединенные Королевства, и воссоздаются на новом интеграционном объединении.
Этим объясняется то, что за сутки или за двое суток до референдума по Brexit Елизавета ужинала с одним из политиков, который был ярым сторонником выхода.
Да, безусловно. Безусловно, весь, я не исключаю, что все эти игры с Шотландией, ведь посмотрите, реально Лондон-то им ничем не противодействует, что это один из блестящих комбинаций по традиционной трансформации государственности. Ведь посмотрите, да. Как часто в истории Британия меняла свою государственность. Была уния 1707 года, угу. Когда они превратились из союза трех королевств, просто-напросто сменили название. Сменили название с короля Англии, Шотландии и Ирландии на, скажем так, короля Великобритании. Затем был следующая трансформация, 1949 год, когда они превратили империю в британское содружество и как-то перестали называться Великобританией, а стали называться Соединенным Королевством, что им помешает завтра назваться Соединенными Королевствами.
716-й, вас послушать, так Франции нет как влиятельного игрока.
А это так. Это так. Франция как игрок кончилась с Николя Саркози. Вот Саркози сделал несколько глупостей, которые покончили с Францией как влиятельным игроком.
А сейчас придет опять? Нет?
Нет, он уже слишком необратимые вещи сделал. Ну, во-первых, Саркози заключил Ланкастерское соглашение с Великобританией о военно-политическом союзе. Угу. Этим он настроил против Франции Германию и, по сути, признал себя младшим партнером Великобритании в военно-политической сфере. Кстати, интересный вопрос, что теперь будет с Ланкастерским соглашением 2010 года? Момент второй. Саркози согласился на британский проект распустить Западноевропейский союз как основу военной интеграции в Евросоюзе. Третий момент. Саркози согласился на войну в Ливии, проект Кэмерона, и тем самым похоронил французскую идею Средиземноморского союза. То есть, по сути, он отказался от отдельной, независимой от Британии, политики Франции на Средиземном море. И, наконец, четвертый момент. Саркози ввел назад Францию в военную организацию НАТО, то есть, по сути, начал координировать свою политику с Соединенными Штатами. И тем самым закрыл для Франции традиционную роль посредника между Россией и Соединенными Штатами. Франция потеряла слишком много активов для того, чтобы сейчас быть влиятельным игроком снова.
По поводу вероятности эффекта домино в самом Европейском Союзе, насколько расползание границ теоретически, во-первых, насколько оно возможно, вот это расползание границ, и, во-вторых, насколько это отразится на таком, знаете, высвобождении, что ли, суверенитета отдельно взятых стран Европейского Союза?
Жень, я думаю, что в перспективе, конечно, нынешний Европейский Союз обречен. Природу не обманешь. Понимаете, слишком много
разных... А причем как сейчас, или все-таки будет некая трансформация?
Я думаю, они просто вернутся к своему исходному состоянию. Это шесть стран свободного рынка. Франция, Германия, Бенилюкс, Италия. Это его естественные границы, это страны, близкие друг к другу в культурном, в экономическом, в инфраструктурном отношении. Вы знаете, на меня в свое время по поводу обреченности Евросоюза произвело очень сильное впечатление две поездки. Когда-то я был в Голландии и жил там какое-то время, и очень интересно было ездить на поезде Париж-Амстердам, скоростной поезд, который за 3,5 часа преодолевает такое расстояние. Потом я побывал в Варшаве, и я нигде не видел, чтобы Европейский Союз строил инфраструктурный, логистический второй центр на востоке Европы. Но не видел я, чтобы Евросоюз финансировал строительство дорог типа Вильнюс, Варшава, Прага, Будапешт. Нет такого.
Руки не дошли пока. Нет. Мало времени прошло.
Ну как мало? 15 лет, не так уж и мало. То есть как были они периферии, так их Европейский Союз и воспринимал как свою периферию.
Так нет, но видите, наличие периферии не означает, что Союз обречен.
Вы знаете, да, если у вас сильная система, которая вам позволяет контролировать периферию, тогда да. А если вы оставляете периферию в состоянии, что она работает больше с внешними игроками, чем с вами, она больше работает с Соединенными Штатами, то тогда вы должны понимать, что у вас уязвимая конструкция.
Хорошо, звучат в последнее время варианты какие? Не распад Европейского Союза как таковой.
А его трансформация.
А трансформация, и звучит слово федерализация какая-то. Ну, скорее так, некий федеративный, что ли, формат.
Знаете, поясните, что возможно. Любой федеративный формат – это усиление влияния центра. Это, соответственно, очень не понравится другим Германия. Игрокам. Потому что усиление центра – это усиление немецкого влияния. Значит, это не нравится средиземноморским странам, и это не нравится Польше и странам Восточной Европы, которых американцы, имеющие там традиционное влияние, будут очень хорошо настраивать на блокировку этих инициатив.
Кто будет следующим в очереди на референдум?
Вы знаете, я сильно подозреваю, что сейчас активизируются процессы в Южной Европе. Именно за ней надо наблюдать очень внимательно. Вспомните Грецию, где уже был референдум о сохранении присутствия в зоне евро и принятии условий Европейского Союза.
Но это было слишком амбициозно и слишком страшно, наверное.
Правильно, амбициозно и страшно. А теперь, если на этом будут играть англичане, то могут здесь быть подвижки, пусть пока не членство в Европейском Союзе.
Так они скажут, денег дай.
А в зоне евро, ну что-то они могут с помощью американцев подкинуть. То есть, что-то они могут ему подбросить.
Подождите, получается, по вашей логике, Соединенные Штаты не будут никаким образом влиять, чтобы вот этот процесс был запущен?
Соединенные Штаты сейчас будут следить за тем, чтобы немцы не взяли слишком много полномочий в новом Европейском Союзе и по мягкому варианту отпустили Великобританию. Если они будут действовать очень жестко, то тогда Соединенные Штаты могут начать играть против них.
Угу. А, Виталий, 44-й, как выход Британии отразится на санкционной войне против России? Нам их могут отменить или прибалты будут одни продолжать настаивать на
санкциях? Да вы знаете, боюсь, что никак. Посмотрите, не от прибалтов исходила, к сожалению, инициатива. Инициатива в санкциях исходила от госпожи Меркель. Германия, нравится нам это или нет, была инициатором санкционной войны в Европейском Союзе. Вот это мы должны понимать.
Ну, то есть,
последствия
для Российской Федерации
ничего.
Какие здесь?
Вообще Брексита?
От Брексита, да-да-да.
Знаете, последствия сугубо положительные, на мой взгляд. Ну, первое главное последствие, любой раскол Запада, это выгода для нас. То они все вместе выступают.
Можно договариваться с каждым по отдельности,
конечно,
вы об этом, что ли?
Конечно, как в своем, помните, говорил канцлер Тогарчаков, если против меня будут выступать французы, я им всегда левой рукой покажу договор о союзе с Пруссией против них. А если против нас будут выступать пруссаки, я им правой рукой покажу проект союза с Францией против них. Так что игра на противоречиях для нас всегда окошко возможностей, это хорошо.
Так мы же не говорим, вы только что сказали, что распада Европейского Союза никакого не будет. Будет некая трансформация, но это не означает, что с отдельно взятым государством можно будет договариваться. Это же огромная бюрократическая машина, которую невозможно поменять в одночасье.
Никто не говорит об одночасье, я говорю о более дальних последствиях для нас.
10 лет.
Ну, где-то так.
10 лет.
Это первое, да? Второй момент. Для нас колосса, то есть пока у них будет идти своя схватка внутри, значит, ослабнет давление на пограничные с Россией регионы. Им просто будет не до того. Нам это в плюс? В плюс. Ну, наконец, третий момент. Сложно будет им продвигать идею привлекательности европейского проекта. Теперь мы всегда импарируем. Хорош ваш проект, откуда бегут страны.
Угу. 692-й. Что будет с трансатлантическим договором?
Да вы знаете, пока что этот договор, прямо скажем, не очень имеет большие перспективы, как он их и имел. Первый провал переговоров уже стал ясен летом 2013 года. Угу. Вот когда французы сказали, что в нынешней форме он нас не устраивает, а американцы не готовы идти ни на какие уступки. Так что пока я не вижу больших перспектив для этого договора.
У нас в гостях Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Пиджаки». У нас в гостях Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ. 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-8888-948, твиттер «Говорит МСК», сайт «говоритмосква.ру», телеграм, туда пишите по номеру для смс-сообщений. Наденьте, пожалуйста, наушники, Алексей. 7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Скажите, вот какие минусы гость студии видит в выходе Англии из Евросоюза для Америки? И какие возможные шаги следует от них ожидать в плане снижения этих негативных последствий?
Принято, спасибо.
Спасибо. Ну, первое, самое негативное последствие – это сам факт проведения Брексита. Поскольку стратегия Соединенных Штатов основана на том, что Запад – единая структура. У него есть один лидер, Соединенные Штаты, а остальные, ну, я не скажу, что вассалы, но в таком полуподчиненном положении. Вот теперь, если ссорятся друг с другом подчиненные внутри Запада, это, конечно, удар по Соединенным Штатам. Это удар по лидеру, что я не справился с ситуацией внутри собственного дома. Mm-hmm. Неприятно, противно. Это первая имиджевая потеря. Вторая потеря – это то, что Лондон был связующим мостом финансовым между континентальной Европой и самими Соединенными Штатами. Уход такого моста, ну, не очень тоже приятная вещь. Надо думать, создавать новый, а как быть с англичанами, как их не обидеть. То есть прибавляется головная боль. Третий момент. Внутри Евросоюза Британия занимала, скажем так, такую позицию активно проамериканской силы. Она не давала Евросоюзу создать какую-то антиамериканскую комбинацию. Угу. Если теперь он становится с ведущей франко-германской ролью, то если к ней прибавляется еще и Италия, то тогда теперь влияние американцев будет ослабевать. Тоже неприятно для американцев.
Угу. А все-таки поясните, пожалуйста, позицию по поводу возможности государств Европы влиять на Великобританию, как угодно, отомстить Великобритании. 38 договоров о торговле. Могут, знаете, все, ну, все отключить сразу же?
Ну, во-первых, они, конечно, им не отключат, потому что тогда за спиной Великобритании есть дядя в лице Вашингтона, который им так отключит после этого, что мало не покажется никому. Это первый момент, и они сразу же дрогнут быстро на этом. А второй момент, конечно, у Великобритании, я говорю, вторая расчетная мировая валюта, угу. У европейцев ее нет, у континентальных. То есть конфликтовать с Великобританией им тоже невыгодно. Вот третий момент, сейчас стратегия континентальных, да, евросоюзовских институтов будет сводиться, по-моему, к одному, чтобы Великобритания осталась исключением. Да, есть такое исключение, где был проведен референдум, и идут ребята на выход. Чтобы больше никто не пошел по этому пути. Вот их задача сейчас маргинализировать британский референдум.
Маргинализировать. Хорошо. Тогда что с Финляндией, с их петициями? Что с Францией, которые громче всех о себе заявляют?
Я думаю, будут давить пока.
В смысле будут давить?
Не
давить намерения, вы имеете в виду?
Замалчивать, давить на элиты и так далее.
От этого настроение евроскептиков будут только, точнее, число евроскептиков будет только увеличиваться или, наоборот, уменьшаться? Потому что, опять, в той же самой Британии петиция 3 миллиона подписей, по-моему, за то, чтобы провести новый референдум, и, видимо, с целью того, чтобы были новые результаты.
Это уже просто становится издевательство, правда? Это уже, я не исключаю, что проведение такого референдума только увеличит сторонников Брексита. Нас не слушаются, об нас вытирают ноги, тогда мы еще раз уж теперь проголосуем так.
Гордый британский мало народ все покажет.
Не показалось.
Понятно. 7373-948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, да, приветствую, Константин 692.
Пожалуйста, Константин, слушаем
вас. Да, у меня два вопроса к уважаемому гостю. Первое, не сыграл ли в решении англичан вот это так называемое панамское дело, потому что, в принципе, оно же было направлено американскими спецслужбами против экономики Англии, против английских офшорных компаний, потому что офшоры панамские, вирджинские и все прочее, это английская юрисдикция, и то есть американцы открытым текстом сказали мировым элитам: ребят, не размещайте деньги у англичан, размещайте у нас в Делавере или где-то там еще.
Спасибо.
Это первый вопрос. Да. Это первый вопрос. И второй, да. Алло.
Слушаем
да,
вас.
Да, слушаем. И второй вопрос. Вам не кажется, что это крах демократической системы по западному образцу, когда получается демократия для демократов? То есть, когда народ, в принципе, не участвует, политический истеблишмент остается, в принципе, неизменным, но американцы ответили Трампом, а англичане ответили, вот народ Англии ответил именно так, потому что их достали уже одни и те же лица, что в политическом, что в экономическом истеблишменте, и народ сказал нет, и российской бюрократии, и английской бюрократии, и всем демократам, которые
спасибо.
Принято. Делают для
да.
демократов.
Спасибо.
Да. Ну что ж, по первому вопросу отвечаю сразу. Да, наверное, как одна из последних капель могло сыграть и панамское дело. Могло, оно, безусловно, я думаю, даже отчасти повлияло, но обратите внимание, что процесс-то был запущен в 2012 году. То есть запущен он был на 3 года раньше. А так, конечно, Британия даже не только панамским делом, но и тот факт, что одно из предложений Меркель 2011 года было усиление контроля над офшорами. И я думаю, что это тоже, конечно, усилило настроение британской элиты, что нам надо создавать собственную альтернативу. Это по первому вопросу. А по второму краху демократической системы, я бы сказал, что это такой крах элитарно-демократической системы. Вот действительно, я полностью согласен с нашим гостем, что у нас образовались элиты, и в которых играют по определенным правилам. Проблемы, то есть это очень похоже на ситуацию Брежневского Советского Союза. Вот недаром Европейский Союз последних 7 лет сравнивали с Брежневским Советским Союзом. Проблемы есть, их никто делает вид, что элита их не замечает, она аплодирует полный одобрямс, при этом все представители элиты, как у нас на партсъездах. Слушай, давай прослушаем, да, ритуальные слова вот этого про европейские ценности. Зевнем и пойдем займемся своими делами. Вот такое, скажем так, такое раздвоение, оно рано или поздно заканчивается.
А для все-таки Российской Федерации все ограничивается возможностью торговых связей, потому что я обращаю внимание на заявление замглавы Министерства финансов российского Айрат Фаррахов. Он говорит, что есть вариант, что Brexit повлияет на индексацию пенсии в России, потому что это усиливает волатильность в экономике. Российские власти будут учитывать этот фактор при обсуждении индексации пенсии в нынешнем году.
Какие-то подвижки для нас будут всегда. Это нормально. А где вы видели экономику, в которой нет влияния внешнего фактора и нет подвижек? Это нормальное, обычное рабочее дело.
Нормально, обычно. Хорошо. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте, меня Георгий зовут. Да, насколько Англия представлена в блоке НАТО, в управлении, или там полностью контролируется, ну, все, весь блок НАТО американцами? И насколько, вот, в принципе, выход вот Англии сейчас повлияет тут на усиление или ослабление блока НАТО?
Спасибо.
Он повлияет в другом смысле. Да, в НАТО преобладают американцы, хотя и англичане там тоже присутствуют, но гораздо меньше. Но главное для них было то, что англичане действовали в Европейском Союзе. Вот англичане сумели, во-первых, ликвидировать Западноевропейский Союз, как независимую от НАТО такую основу военной интеграции в ЕС, и заменить его Ланкастерским соглашением с Францией о двустороннем партнерстве. То есть, фактически, благодаря англичанам, Германия была отброшена, полностью отстранена от решения проблем европейской безопасности, и все перешло к франко-британскому блоку. А Франция была подмята, как младший партнер Великобритании. Вот это то, что в военной сфере сделали для американцев англичане в Европейском Союзе. А вот теперь, если они уходят, то это открывает возможность снова начать переговоры о создании полноценных вооруженных сил на базе франко-германского блока.
276-й шмель. Но проблема беженцев уже из Европы никуда не деть. Фарш нельзя провернуть назад. Впереди не просто развал, но и закат Европы.
Вы знаете, я бы, ну, как говорит мой знакомый, или цинично, но очень жестко. И при условии, что там не появится новый Гитлер, который ликвидирует все эти однажды анклавы. Так что я бы не стал говорить.
Коротко и ясно. Давайте еще одну тему обсудим, которая у нас есть. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил определенный статус для Нагорного Карабаха, но в составе Азербайджана. Об этом он заявил на встрече с военными на церемонии открытия здания для военнослужащих. Он говорит, что Нагорный Карабах никогда не получит независимости. На исторических землях Азербайджана никогда не будет создано второе армянское государство. Это главный вопрос. Что касается статуса Нагорного Карабаха, это вопрос будущего. То есть... Какие-то подвижки мы видим в этих словах?
Безусловно.
Какой статус может быть?
Жень, сейчас я так понимаю, что Азербайджан, стратегия Азербайджана такая, им нужно разделить переговорные пакеты. Вот итоги апрельской войны позволяют им разделить переговорные пакеты. Отдельно говорить о 5 районах самого Азербайджана, отдельно еще о 2 районах, отдельно о коридорах между Арменией и Нагорным Карабахом, и только потом о самом Карабахе. То есть, если раньше все это шло в пакете по карабахской проблеме, то теперь мы получаем 3-4 разных переговорных пакета. И здесь Азербайджан может добиваться уступок от Армении, говоря о том, что да, пока давайте отложим вопрос о статусе Карабаха, а вот в вопросе о демилитаризации 2 районов пойдите нам навстречу.
Тогда возникает вопрос о появлении Института международных наблюдателей в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Его называют элементом некой мягкой силы и, скорее всего, каким-то политическим влиянием.
Нет? Это очень сложный вопрос, потому что уже Институт посредничества есть.
Ну, расширение как угодно.
Называется он Минская группа ОБСЕ. И пока мы видим совершенно иной процесс. Мы видим скорее крах этого института Минской группы ОБСЕ на протяжении последних 6 лет. А сейчас мы видим попытку российского посредничества самостоятельного в этом регионе. Угу. То есть как раз здесь обратный совершенно процесс идет.
Все-таки обратный процесс. Но а с чего начнут? И с вашей точки зрения, вот эти вот переговоры, которые велись...
Начнут с разведения переговорного пакета. Начнут с того, что пока Карабах выведут за скобки, пока по Карабаху будем ограничиваться декларациями, что мы договорились продолжать переговоры ради переговоров, уже само это позитив. А второе, будут говорить о том, что побуждать Армению к уступкам по 2 районам Карабаха или по 5 Азербайджана.
Тогда вот хорошо, смотрите, получается, что на компромисс в данном случае должна пойти Армения?
Ну, пока врисовывается. Вот итоги апрельской войны такие. По нескольким причинам. Причина первая. Азербайджан доказал, что у него есть сильная армия в апреле. Ведь до этого ситуация виделась как? Из Еревана, да и многим из Москвы. Если будет новый конфликт, то будет прогулка армянской армии до Баку. Армяне сами говорили, что у них армия сопоставимая только с израильской по боевым качествам.
Хорошо. Армения говорит, мы, возможно... готовы на дальнейшие переговоры, но хотим, чтобы в пакет включили расследование вот этих вот убийств мирных жителей в зоне соприкосновения и так далее.
Ну, это
что-нибудь. Азербайджан говорит, нет, мы не считаем это важным.
Жень, ну, вы сами видите, да, возможно, здесь какого компромисса. Вам включат расследование, в обмен попросят демилитаризовать 2 района. Будет выглядеть внешне как компромисс, все будут понимать, чья уступка. Прекрасно. То есть вот вам, да, возможность пути к отступлению.
Что получает Армения тогда?
Армения пока ничего.
Передышка?
Она получает передышку, раз. И она получает сохранение военного союза с Россией. А Россия, кстати, недвусмысленно дала понять свою позицию. Мы в мае очень четко сказали, что гарантии ОДКБ не распространяются на Горный Карабах. Они относятся только к национальной территории Армении. А вот здесь самая сложная проблема, это как будет это воспринято армянским обществом и в самом Нагорном Карабахе. Вот нынешний президент, конечно, прекрасно помнит 98-й год, когда за компромисс по Карабаху был свергнут Левон Тер-Петросян. Угу. Так что я думаю, что он тоже опасается, что в случае крупной уступки он будет свергнут.
О чем говорит упоминание Алиевым в своих речах, по-моему, пару раз уже было. Говоря о Карабахе, он невзначай говорит о статусе Нахичевани, как будто бы приводя ее в пример. Он хочет каких-то... может быть, прямых контактов со Степанакертом самим, нет?
Вы знаете, на самом деле идея, по-моему, был такой блестящий вариант, был придуман на саммите в Киуэсте в 2001 году. Обмен территориями. Вот Азербайджан получает коридор до Нахичевани, а Карабах отходит к Армении. Была такая идея, она провалилась, потому что ни та, ни другая сторона на нее не пошла.
Но это было тогда.
Как бы не давили.
Трансформация
может
все равно
быть,
происходит.
Да, возникнет идея вернуться к этому на какой-то новой основе. Но на сегодняшний день вряд ли. А, так что я думаю, что сейчас пока речь идет именно о том, чтобы сохранить хоть какой-то переговорный механизм и сформировать новый переговорный пакет.
Ну, получается, переговорный механизм все равно это три стороны. Это, получается, Армения, Азербайджан и Россия как посредник.
И плюс не забудем, что есть еще Минская группа ОБСЕ, у которой есть помимо России еще два сопредседателя, Франция и США. Она провалилась, она не сумела реализовать мадридские принципы, но она внимательно наблюдает, и те же американцы, французы ждут нашего провала. Я думаю, что они просто жадно ждут, когда Россия провалится в качестве посредника, и тогда они спокойно попытаются вернуться в этот регион.
Но здесь есть другая же сторона. Если Алиев с Саркисяном так активно все-таки участвовать в переговорах при посредничестве Российской Федерации, не получается ли, что действительно выход... А эти две враждующие стороны видят в посредничестве
пока
Российской Федерации.
Но если к зиме, к следующей, никакого результата достигнуто не будет, может наступить разочарование там и там.
А что мы считаем результатом?
Пока мы считаем
результатом... Не придание же статуса.
Нет, пока хотя бы продолжение мирного процесса. Вот здесь нам нужно какой-то крупный дипломатический успех.
Виталий 44-й, каково влияние турков на Азербайджан?
Вы знаете, влияние турков на Азербайджан двойственное. С одной стороны, оно, конечно, сильное традиционно по историческим причинам. Недаром они говорят, что мы от две страны, но один народ. Но, с другой стороны, в Азербайджане хорошо помнят 93-й год. Там помнят президента Абдульфаза Эльчибея, который умолял Турцию вмешаться в Карабахский конфликт, который умолял Турцию оказать помощь. Турция на это не пошла. Кстати, если помните, вот эта идея пантюркизма, великого Турана, какая муссировалась в начале 90-х годов, она после 1994 года сразу сошла на нет. Когда все увидели, что Турция не способна оказать никакую реальную помощь своему даже ближайшему союзнику, то, я думаю, в Азербайджане прекрасно стали понимать, что Турция будет хлопать по плечу, оказывать помощь, но на реальную большую войну она не пойдет.
692-й. А может поставить в Карабахе нашу военную базу, и на этом все кончится?
Да вы знаете, у нас-то, по-моему, как раз, насколько я понимаю, позиция принципиально другая. Мы заинтересованы в том, чтобы как раз в партнерстве с Азербайджаном очень сильно. Мы рассматриваем не только Армению, но и Азербайджан как стратегического партнера. Поэтому и обратите внимание, что во время апрельской войны наш МИД не сделал ни одного заявления, однозначного в поддержку Армении. Мы говорили о том, что мы призываем обе стороны к прекращению огня, но нигде мы никогда не говорили о том, что мы однозначно на стороне Армении.
Но при этом и оружие двум сторонам продается.
Совершенно правильно. Оружие продается двум сторонам, в том числе и Азербайджану.
Какие механизмы есть у Российской Федерации, с вашей точки зрения, чтобы влиять на стороны вот этого конфликта?
Вы знаете, у нас есть несколько механизмов. Ну, во-первых, да, внешнеторговые связи. Во-вторых, это поставки оружия.
Нет, никто же никого не шантажирует, если вы не согласитесь, мы вам не дадим кредит.
А зачем так примитивно? Каждый и так это понимает, если он умный, правда? Не обязательно говорить, что я тебе не дам кредит, ты и сам прекрасно понимаешь, что я тебе его не дам, если ты будешь сильно враждовать со мной.
Я понимаю вас прекрасно, Алексей, но здесь вариант такой, что можно понимать, конечно, по полутонам, но это сразу будет означать, ага, ты за них, они за нас, все, мы играем по-другому.
Ну да, пока мы играем по-другому, но у нас, и третий момент могу сказать, может быть, он будет неприятный, но к вопросу 692 года, а есть ли у нас такое полное доверие к Армении? Я думаю, что сильно в российской элите тоже нет доверия к Армении большого. Напомню, что у Армении это единственная страна ОДКБ на сегодняшний день, у которой самая масштабная программа военного сотрудничества с НАТО. Это первый момент. Ни в украинском кризисе, ни в нашем конфликте с Турцией я что-то ни слова из Еревана не услышал однозначной поддержки российской стороны. По Крыму, кстати, тоже. Так что в армянском обществе есть очень сильные проамериканские настроения. Так что я думаю, что у нас не исключают опасности переориентации Армении. И поэтому, на крайний случай, у нас всегда есть партнерство с Азербайджаном. Этого тоже забывать нельзя.
7373-948 – это телефон прямого эфира по коду 8495. 7373-948 по коду 8495. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, да, как вас зовут?
Добрый день, Виталий.
Да, Виталий, слушаем.
Скажите, пожалуйста, вот вы про Англию говорили. А вот Англия крупный должник, насколько мне известно. Вот если будет разделение там на Шотландию, на Северную Ирландию, что с этими долгами может быть?
Хорошо, принято. Но это по предыдущей теме, но ответьте.
Я думаю, тогда это как раз и будет связующим звеном для воссоздания Соединенных Королевств на новом этапе. Вот вам, да, уже прекрасную вы нашли переговорную им площадку сохранения общего финансового института.
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Карен.
Карен, пожалуйста, слушаем вас. Вопрос.
А, я вот хотел сказать как раз-таки по поводу ОДКБ, конфликта с Турцией и Арменией. Когда сбили Турцию наш самолет, Ереван как раз-таки единственный из ОДКБ заступился за Россию, и остальные все члены сказали, что не надо делать за нас такие заявления. Вот.
Так.
Вы знаете, да, заявление с осуждением было, но однозначно заявление о том, что в случае конфликта Армения исполнит обязательства по ОДКБ, я, например, не услышал. Да, наверное, были заявления от армянских политиков, но официально такой ноты Ереван не издавал, МИД Армении не издавал.
А 276-й, разве у Армении есть другие союзники, кроме России?
Очень могут появиться. Давайте не забудем, что у Армении колоссальность армянской диаспоры во Франции и в Соединенных Штатах Америки. И, кстати, в Соединенных Штатах очень сильны общества американо-армянской дружбы. Я боюсь, что у них появятся не союзники, а я боюсь, что они могут попасться на очень нехорошую разводку. Сделать антироссийский Майдан, а такие настроения, кстати, в Армении тоже есть, заставить Россию вывести базу, и тогда, поссорившись с Россией, они оставят их один на один с Азербайджаном и Турцией.
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Как вас зовут?
Николай Иванович.
Да, Николай Иванович, слушаю вас.
У меня такая просьба.
Просьба? Вопрос скорее лучше принимать. А, так, еще 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. Еще есть смс-сообщение. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
А, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
А, меня зовут Владимир.
Владимир, слушаем вас.
Я вот хотел уточнить, если Великобритания выйдет из Евросоюза, то каким образом будут санкции распространяться на Россию? Ну, в частности, допустим, запрет взять кредит в банке, в том числе, которые есть на территории Великобритании.
Подтвердят на национальном уровне.
Ну, про санкции мы уже обсудили, что
подтвердят на национальном уровне.
Изменений никаких принципиально не будет. А, смотрите, вы говорили, что на 3 пакета делим вот этот вот переговорный
проект. А то и на 4.
А то и на 4. Хорошо. А, обсудили возможность вот этого коридора. А, следующий вариант какой?
2-5 районов, 2 района, а потом только статус Карабаха.
Потом только статус Карабаха. Но вы представляете, каким он все-таки может быть?
Кто, статус Карабаха?
Конечно.
Пока нет.
Потому что статус квота, он есть сейчас.
Я могу сказать только, что позиция нашего МИДа России, чтобы уже поставить все точки над «и», такая. Мы признаем территориальную целостность Азербайджана. Мы признаем, что Карабах – часть Азербайджана. Второй момент. Мы при этом признаем факт наличия проблемы, что она существует, она есть. И надо договариваться, мы просто призываем стороны договариваться мирным путем. Но Россия Карабах не признавала и не признает.
Не получится ли, что Карабах еще минимум на пару десятков лет будет состоять, будет находиться в таком же положении, как и Приднестровье?
Жень, конечно, получится. Как и Тайвань, кстати говоря, вполне получится. Кстати, обратите внимание, наша позиция очень похожа на позицию американскую по Тайваню. Они тоже признают единый Китай, не признают независимость Тайваня, но признают проблему Тайваня и имеют военные обязательства по защите Тайваня.
Но при этом Тайвань сейчас очень мощное экономическое образование в той части света, разве нет?
Ну и что? Как говорят сами американцы, если сколько часов продержится президент в Тайбэе, который решит объединиться с Китаем?
Вероятность большой войны полностью исключает или нет? За Нагорный Карабах, конечно.
Ну, на сегодняшний день пока, я думаю, все-таки она не будет, поскольку уже войну сыграли небольшую в апреле, и сейчас дальше пошел переговорный процесс. Идет анализ партии, идет теперь, постреляли, теперь разыгрываем переговоры. А вот если переговоры провалятся к следующей весне, тогда может возникнуть опасность новой военной конфронтации.
7373948, еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Армен.
Да, Армен, пожалуйста, коротко.
Знаете что, да, вот я понимаю, вот это типичный
Вопрос.
Это типично как Крым, Россия. Вот сейчас война закончится, а там продолжается, я не пойму почему. Так. Спасибо.
Ответите?
Я немножко не понял вопроса. То есть почему, хотя война закончилась, переговорный процесс продолжается? Это что ли вопрос? Ну, поясняю, потому что есть разные типы войн. Есть войны тотальные, когда вы хотите уничтожить вашего оппонента как такового, какой была Вторая мировая война. А большинство войн – это все-таки ограниченные войны, когда ваша задача – принудить противника к компромиссу. Поэтому, естественно, что после стрельбы продолжается переговорный процесс. Стрельба в такой войне – это просто более интенсивный способ продолжить переговоры.
Алексей Финенко был у нас в гостях, доцент факультета мировой политики МГУ. Алексей Валерьевич, спасибо, что пришли.
Спасибо вам, Евгения.